Впереди, растянув над водой длинный шлейф дыма и разгоняя буруны волн, по-прежнему не сбавляя ход, бежал эсминец с развивающейся на корме свастикой. Скоро уже должны были показаться и другие корабли. Дмитрий Николаевич, напрягая зрение, прошелся взглядом по горизонту и будто споткнулся о появившуюся вдалеке черную точку. Прикинув положение относительно эсминца, он догадался, что это и есть обнаруженный транспорт. На эсминце, вероятно, тоже увидели появившийся на горизонте дым и прибавили скорость. Корма скрылась в повалившем из трубы черном потоке гари, и эсминец начал удаляться. Гнаться за ним Дмитрий Николаевич не стал, хотя реактор мог обеспечить еще значительный процент оборотов. Очевидно, что развязка уже была рядом, и наблюдать за ней следовало со стороны. Вдруг от эсминца оторвался белый шар дыма и, исчезая, растворился в потоке набегающего ветра. Через несколько секунд дым повторился. Он успел повториться еще несколько раз, прежде чем командир догадался, что появляется он из ствола, вращающейся в носу башни. Приближаясь к транспорту, эсминец непрерывно вел огонь из носового орудия. Дмитрий Николаевич поочередно переводил глаз в перископа то на приближающийся транспорт вдалеке, то на плюющийся белыми хлопками эсминец. Пока на обстреливаемом корабле никаких результатов стрельбы видно не было. По докладам акустиков, он даже прибавил ходу до 9 узлов и менял курс, петляя, смещаясь на север к берегам Ирландии. Взглянув на горизонт правее, командир заметил и третий корабль. Обозначив себя пока лишь столбом дыма, он шел наперерез пытающемуся убежать к транспорту. Еще через 5 минут стал понятен итог этого преследования. Обреченно судно начало замедлять ход. Над палубой потянулись вверх языки пламени, черный дым встал, как выросший из моря гигантский гриб. Теперь два эсминца, подойдя на убойную дистанцию и взяв транспорт в клещи, безжалостно добивали его из всех орудий, как волки, загнавшие в угол беспомощную овцу. Вдоль бортов появились сброшенные на волны шлюпки. Командир обернулся, ища глазами спрятавшегося за спинами немца. «Доктор, пусть он еще раз посмотрит. Хочу услышать комментарий». Повиснув на тубусе и вращаясь всем телом с рефлексами профессионального подводника, Отто начал рассказывать, обращаясь к доктору. «Второй эсминец тоже наш, но кто именно, не вижу, далеко. Очевидно, на корабль, рискнувший идти в одиночку, их навел самолет-разведчик. Транспорт английский, типа Empire, водоизмещение 7000 тонн. Такому одних пушек мало, думаю, сейчас его добьют торпедой». Замолчав на минуту, Отто внимательно что-то рассматривал, затем добавил: «Вижу британские харрикейны. Командир, вам бы лучше уйти на глубину. С воздуха вас легко заметят и обстреляют». «Как ты интересно рассказываешь!» Дмитрий Николаевич отстранил в сторону немца. «Дай я погляжу». Теперь пушки на эсминцах молчали. Красными огоньками вспыхивали еле заметные стволы зениток. В небе действительно металось несколько темных точек. Вдруг над транспортом встал гигантский султан воды, смешанный с дымом и обломками корабля. Эхо далекого взрыва докатилось до лодки и отразилось легким толчком. «Все, спектакль окончен. Глубина 100 метров», — скомандовал командир. Он посмотрел на растерянную физиономию Сан Саныча и сказал: «Вот так-то, замполит. Теперь думай, что народу скажешь». «А почему я?» «А кто у нас инженер человеческих душ? А вот я страшно как хочу поговорить с одной очень умной головой. Мне кажется, я знаю, кому мы всем этим обязаны». «Профессор!» — догадавшись, зло прошипел Сан Саныч. Ох, как у меня чешутся кулаки с ним поговорить по душам. Не возражаю, даже не против принять участие. Но сначала вот именно что поговорить. Командир устало посмотрел на застывшие лица окружающих и добавил: «Ну, что вы на меня смотрите? Разберемся, всем расскажем. Сейчас займите свои места по боевому расписанию. Замполит, а ты задержись на минутку». Дождавшись, когда они остались одни, командир спросил: «Сон Саныч, что ты знаешь о войне?» Замполит задумался, силясь вспомнить хоть что-нибудь из фильмов и книжек. Затем начал неуверенно перечислять. «Про Сталинград знаю, про блокаду питерскую слышал, про Штирлица видел. А, вот еще, я про войну на севере занятия с матросами проводил». «Не густо. То-то и оно, что мы войну только по фильмам и знаем. Да считаем, что если она и была, так только под Прохоровкой да под Москвой. А ведь она еще и в Атлантике была, в Средиземном море и Африке. Ты, Сан Саныч, среди экипажа порасспрашивай. Вдруг кто грамотный в истории войны найдется? Нам сейчас, ох, как уроки истории пригодились бы, любая информация. Мы ведь ничего о своих людях толком и не знаем. Только и можем, что карточки с выговорами заполнять. А то, что доктор на немецком говорит не хуже, чем на русском, этого никто не знал. Так что давай, Сан Саныч, кукунись в историю, и нас просветишь».
«Командир, мысль одна появилась. У нас ведь здоровенная подшивка газет на «Страже Заполярья» есть. Там часто статьи про войну проскакивали.
Вот-вот, займись. А мы пока с нашим ученым-профессором обсудим, как нам обратно вернуться. Да поскорее, пока мы от кого-нибудь пробоину не схлопотали. Здесь, я смотрю, не слишком церемонятся-то ни те, ни другие».